Самый отдаленный маленький.
Кто? Климинский, это вот, да. Который...
А как, белый, как, правило, а как туда идти, с какой стороны?
Через главный вход.
Вот здесь вход только через главный и в самый дальний правый угол.
Да, там.
Золотой главкой, одноглавый белый храм.
С собой ничего брать не надо.
Помазанное? Да, в принципе, не обязательно. Можно взять какой-нибудь, не знаю, пузыречек, флакончик под масло, под гелей, чтобы потом домой взять и там, если там заболеть, помазаться, там стоит, там что-то. Еще гелей. Так, рисуем нашу большую табличку. Ребят, здесь у нас юг, да, юг Иудея. Столица в Иерусалиме. Мы ее уже начали рисовать и продолжаем дальше. Я просто заново ее каждый раз перерисовываю. Да? Север, Израильское царство.
Самария.
И Самария. Здесь столица, да. Здесь у нас пророк царь, да? Пророк царь. Пророк царь. Царь. Да, пророк царь. И у нас мы остановились на самом тяжелом, да, для юга, для Иудеи, для Иерусалима царстве, да, царствование Гафолия. Гафолия. Угу. Гафолия. Жирный минус.
Дочка Ахава.
7 лет она, дочка Ахава, царя Израильского. 7 лет она терроризировала
Иудеев.
А здесь Иуль, да, он у нас уже там чуть-чуть выше был, да, он просто продолжается. Да, у него 741-814, он переживет, и он пережил и Ахозию, да, и Гафолию переживет. Вот, что, собственно говоря, происходит с этой самой Гафолией, да, в чем проблема? Так, 4 царь. Это у нас уже Гафолия. Это у нас 11 глава 4 книги Царств. Да, Гафолия, мать Ахозии, дочка царя Ахава Израильского, видя, что сын ее умер, встала и истребила все царское племя. Да, ну, по ближневосточной традиции, чтобы, так сказать, избавить себя от нежелательных конкурентов. Но самый младший ребенок, Иоас, сын умершего Ахозии, он остался жив. Да, она тайно увела его. Иосавет, дочь царя Иорама, сестра Ахозии, взяла Иоаса, сына Ахозии, тайно увела его среди умешенных сыновей царства, его и кормилицу в постельную комнату, и скрыли его от Гафолии, и был он скрываемым в течение 6 лет, да, в то время как Гафолия, да, захватив власть, царствовала над
Иоас, трех букв.
Иоас, 4.
Иоас.
Да, сын Ахозии, да, Иоас. Он будет править после Гафолии, да, когда она умрет. Да. И в это время, да, выступает в качестве пророка Захария.
Во время Гафолии?
Да, он начинает свое служение во время Гафолии, и затем при Иоасе тоже будет он тоже он будет, здесь можно поставить ему сначала плюс, а потом минус. Захария, сын священника Иодая, который как раз спасает Иоаса от геноцида Гафолии. Гафолию через 6 лет свергают, как раз при помощи этого священника Иодая. Здесь описывается то, как значит, на вот этого совершенно юного мальчика возлагают корону, да, священник Иодай, отец Захария, возлагает на юного Иоаса корону, коронует его, и, собственно говоря, происходит происходит свержение Гаполии и да, она умирает, да, совсем юный молодой человек, в 7 лет, да, он воцаряется, да, в качестве регента служит при маловестве Иоас, а затем сам Захария, да, сын Иодай и его сын Захария. Чтобы было понятно, что Захария сын Иодая. Иодай это священник, да, который спас Иоаса, и вот Иодай помогает молодому Иоасу править, ну а затем после Иодая помогает ему Захария. Иоас поначалу, так сказать, пока он, так сказать, еще не вырос и не проявил самостоятельность, он под руководством Иодая и Захарии упраздняет культ Ваала, который расцвел при его, получается, бабушке, да, Гафолии. Да, затем он принимает решение обновить Иерусалимский храм, который уже к тому времени подвершал, устраивает, собирает налог на храм, да, для того, чтобы подновить его. Вот. И затем, к сожалению, после смерти Иодая, да, он по совету своих приближенных князей реставрирует культ Астарте.
Иоас,
да. То есть пока он был под руководством Иодая, все было нормально. Как только он, Иодай умер, Иоас начал править самостоятельно, близкие люди ему посоветовали восстановить культ Астарте. Вот. И в это время, да, пророк, священник пророк Захария выступает с обличением Иоаса. И в результате, да, по повелению Иоаса, пророка Захария убивают между алтарем и жертвенником, да, за обличение и восстановление культа Астарте.
А, это получается отец...
Сын, да, это сын того, кто его спас. Вот так вот Иоас отплатил. Да, и вот когда мы слышим, да, что кровь, да, всех праведников, да, Господь говорит, взыщется с рода сего от крови Авеля до крови Захария, которого убили здесь, между жертвенником, между алтарем и жертвенником. Да, этим событием заканчивается повествование первой книги про Липоменон, да? Второй, простите, книги про Липоменон, да, то есть всего, можно сказать, еврейского Ветхого Завета.
Он Захария сын?
Захария сын Иодая, священника Иодая, который спас Иоаса от Гафонии.
Господи.
Да? Что в это время происходит на севере? На севере у нас после смерти Иуя. Да, Иуя у нас как умер, кстати. Своей смертью, да? Воцаряется Иоахаз. Иоахаз 714-798. Вот. Время управления царя Иоахаза — это время изнурительных войн с сирийцами. Да, Азаил, царь сирийский, которого помазал, которого помазал Елисей, да, вместо Венадада, вот он начинает вести изнурительные войны с Израильским Северным Царством, и в результате этих войн, в результате этих войн, да, наступает такой момент, да, когда у Ахаза осталось войско только 50 всадников. 10 колесниц и 10 тысяч пеших. Да, практически все. Войско израильского царя было истреблено ассирийцами. И дальше на смену Иоахазу воцаряется человек по имени Йоас.
Опять.
Еще, да, совпадение, но они по времени совпали только на 2 года. 198-783.
Всего.
Да. Воцарился Иоас над Израилем в Самарии, царствовал 16 лет и делал неугодное в очах Господних, он отставал от всех грехов Иеровоама. Да.
Достаточно, минусом, да?
Да, достаточно мало о нем сказано.
Там плюс-минус стоит.
Вот здесь минус.
Иоас плюс-минус.
Вот Иоас, вот этот Иоас. Я сейчас про это Иоас. Вот, и во времена... Во времена Иоаса приходит время к... приходит время, да, умирать Елисею. Пророк Елисей, да, он у нас вот во времена Иоаса, где-то здесь, да, его служение заканчивается. Елисей. Да. И Иоас, царь израильский, приходил к нему перед смертью, оплакивал его, да. Отец мой, колесница Израиля, конница его, да. То есть вся надежда. Да, военной мощи нету, сирийцы все истребили. Но вот Елисей, да, предсказывает Иоасу о том, что Господь освободит свой народ, да, Господь освободит северную часть царства израильского от руки сирийцев. И действительно так и произошло. Да, умер Изаил, царь сирийский, и взял назад Иоас из руки его сына Винодада все города, которые он взял войной из руки отца Иоахаза. То есть Иоас отбивает у сирийцев все то, что потерял.
Винодад же был перед
Азаилом. Да, но это следующий Винодад. Винодад Азаилович, сын. Азаила, да. Вот. А со смертью Елисея связано одно интересное событие, одно интересное чудо. Да, когда Елисей умер и был похоронен в гробе, то спустя некоторое время, да, мимо проходила похоронная процессия, и в это время, да, на эти земли набросились полчища моавитян. Вот. И увидев это полчище, погребавшие бросили того человека в гроб Елисеев. И когда он, этот мертвый, да, при своем падении коснулся кости Елисея, ожил и встал на ноги свои. Да, Елисей даже после смерти совершил вот такое вот чудо воскресения мертвого. Это, кстати, один из аргументов по поводу почитания мощей святых, которые часто говорят, что вот, в Священном Писании нет свидетельства почитания мощей святых. Вот есть свидетельство чудотворной силы. Да, мощи умершего человека, хотя, как мы говорили, когда изучали книгу Левит, да, отношение к телу умершего, да, в Ветхом Завете оно было, ну да, такое, да, человек, прикасающийся к трупу, да, он осквернялся. А вот, что у нас происходит в это время в Иудее, в Иерусалиме? В Иерусалиме после смерти Иоаса в 796 году, вот это Иоаса, да, воцаряется его сын Амасия.
Как?
Амасия. Тоже плюс-минус. Поставим, начал со здравия, закончил его покой.
Ни одного положительного.
Ну, будут. К сожалению, не очень много, но с другой стороны, эти, может быть, они ценны. Да. 796-792. Недолго, правильно?
Да.
Вот. Чем известен Амосия во времена царя Амосия в Иудее, в Южном царстве пророчествовал пророк Иоиль, да, книга которого входит в число книг 12 так называемых малых пророков. Я не очень люблю такое название «малые пророки», да, потому что пророческий дух он не может быть малым или великим. Да, малые они по объему своей книги, но не по значимости держащихся там пророчества.
Не раскрученные.
Но дело не в том, что не раскрученные. Понимаете, пророков не было задачи себя раскрутить. И более того, пророческий жанр – это жанр устной проповеди. Это записали не очень много. Да, у нас, например, нет, не знаю, книги пророка Нафана, даже во времена царя Давида. Да, зато вот пророк Иоиль, то, что сохранилось, то, что записал, либо он, либо даже, может быть, его ученики, да, оно сохранилось. Да, что же, собственно говоря, делал Амосия? Амосия стремился укрепить Южное Иудейское царство и, в частности, начал удачную войну с Идумеей, с Едомом, да, который, как мы помним, был сначала присоединен царем Давидом, а затем отпал от Идумеи, отпал от Иерусалима, да, часть Дании, собственно говоря, получили самостоятельность там.
Ну а при там при каком-то отрицательном герое.
Да, и теперь вот он снова начал, Амосия снова начал контролировать Идумею, но, к сожалению, да, в таком политическом желании контролировать Идумею, он пошел на компромисс со своей совестью, да, он участвовал в жертвоприношениях идумейским богам, да, из-за чего, да, потерпел поражение в такой, можно сказать, гражданской войне с Иоасом, царем израильским, самарийским. Да, в результате, да, Иерусалим достаточно сильно пострадал. Была разрушена часть Иерусалимской стены и была разграблена часть сокровищ храма. Да. Это что касается...
Так они же тоже почитали этого же бога. Почему они часть стены разрушили и разграбили храм?
Ну, как вам сказать? Они почитали Ваала, они почитали золотых тельцов. У них культ достаточно сильно, видимо, отличался. Вот. Что происходит дальше? А дальше... После смерти Амосии, да, так, а почему я написал, неправильно написался, 1581, да, он 15 лет,
красавец,
проще, прожил он 15 лет, да, и, к сожалению, умер он не своей смертью. Да, против Амосии составился заговор в Иерусалиме. Он был вынужден бежать. Бежал он в городок Лахис, но и там он был умершлен. Вот, и после смерти Амосии воцарился в Иудее, в Иерусалиме, 16-летний отрок по имени Азария или Озия. Тут как бы разные тексты Священного Писания, они расходятся. Да? Предлагаются два прочтения имени, да. предлагается два варианта прочтения имени. Ну, а мы ненадолго, до конца 14 главы, тут несколько стихов, переносимся на север, где воцаряется после Иоаса его сын по имени Иеровоам. Иеровоам второй.
Наконец-то.
С жирным минусом.
Совсем плохо, да?
Ну, как вам сказать? С одной стороны, при Иеровоаме втором произошел какой-то государственный ренессанс. Да, при Иоасе, например, ненадолго Израильское царство попало в зависимость от Ассирии, молодого ассирийского государства, которое только набирало силу, зрело, вот, и Иоас стал данником Ассирии. Иеровоам, так сказать, перестал платить дань Ассирии и восстанавливал государственность. 41 год он. Да.
30.
Да, что-то маловато как-то.
Где ошибка?
Сейчас будем смотреть. Да, где-то ошибка. Дело неугодного очага Господних не отступало всех грехов Иеровоама сыноватого, того Иеровоама первого, но при этом действительно он восстанавливает пределы Израиля, то есть все те территории, которые были отхвачены сирийцами, да, он возвращает себе, да, вот, и, к сожалению, да, параллельно с восстановлением государственности Иеровоам занимался восстановлением язычества. Во времена Иеровоама II начинается пророческое служение двух пророков. Пророк Амос и пророк Осия. Два пророка, да, которые оставили свои книги. Корпус Ветхого Завета. И они будут пророчествовать в дни Иеровоама и дальнейших царей. Вплоть до падения Самарии. Ну, в принципе, осталось не очень долго, 30 лет. Что происходит на юге? На юге у нас царь Азария, он же Озия. Да. 16 лет он воцарился.
И Озия.
Да, и время его правления было весьма-весьма долгим.
И Озия.
Азария, он же Озия. Дело в том, что просто в разных, так сказать, изводах Священного Писания он под разными именами упоминается. Вот. И время его правления ознаменовалось... Да, с одной стороны, тем, что он победил филистимлян, восстановил земледение, восстановил порушенные иерусалимские стены, но по факту правил он не очень долго, буквально, может быть, несколько месяцев, потому что решил самовольно принести Богу жертву в Иерусалимском храме, за что он был от Бога наказан проказой. Да, в результате чего? Да.
А почему жертву нельзя было приносить?
Ну, это дело священников. Вот, и за это он был поражен проказой и поразил Господь царя. И был он прокажен до дня смерти своей, жил в отдельном доме, даже не мог править и фактически, да, управлял вместо Азарии его сын Иоафам. Иоафам. 1,736. Да. И тут мы ставим плюсик. Да, поскольку человек был, во-первых, хозяйственный, много трудился.
Ушков.
А во-вторых, да.
Что он прям сразу 781-го правил?
Ну, практически, да. Ну, по факту 700.
То есть он сразу прям принес по Гужету в тот же год, как вступил, да? И...
Так, сейчас.
Почему мы тогда
получается, в один год прям сразу. Год?
781 тогда он только правил, а потом правил его сын.
Ну, где-то так, да. Сейчас, 25 лет он был оцарился, и 16 лет он потом правил самостоятельно.
Не бьется.
Может быть, 751 как-то, или нет?
Не бьется, да. Надо мне, конечно, высчитать опять эти все счеты.
Там вот это не написано, цифры. Да?
740 или 736, ваш парень?
736, да. 736.
Еще.
И ОАФАМ. И ОАФАМ, да.
Вот.
Чего? Ну, у меня то же самое, да, но здесь не бьется все равно, не бьется. Надо просматривать эту хронологию.
Тысячок.
Да, надо просматривать эту хронологию.
Нет, просто если он один год и потом сразу поразился, то, конечно.
Ну, достаточно быстро он. Здесь не сказано сколько. Да, но достаточно быстро. И дальше. В это время, как уточняет писатель четвертых книг царств, да, Господь начинает посылать на Иудею Рецина царя Сирийского и Факия сына Ремалиина, да, то есть начинаются захватнические какие-то битвы. Захватнические битвы. Что происходит в это время в Израиле? В Израиле начинается анархия, да, потому что начинается череда дворцовых переворотов. Тот ренессанс государственный, который произошел во время правления Иоанна II, быстро сходит на нет. Значит, после Иоанна правит его сын Захария. Но на этом очень мало, потому что 6 месяцев он правит, потому что против него составляется заговор во главе с Силумом, который убивает царя и воцаряется вместо него.
Силум.
Правда, Силум царствовал всего лишь один месяц, поскольку, так сказать, народ был недоволен тем, что произошел такой переворот. И назревает новый переворот во главе с Минаимом. Минаиму повезло больше. Да, в 752 году он воцарился и царствовал 10 лет. 742. 742. Царь Минаим. Но тоже делал неугодно в очах Господних и не отставал от грехов предыдущих царей. Вот. И тогда впервые с захватническим набегом приходит царь ассирийский Фул в землю Израилеву. Но Минаиму удалось откупиться. Дал он 1000 талантов серебра, да, чтобы, так сказать, откупиться. И получилось откупиться, но в это время, да, после Минаима воцаряется его сын
Факия,
да. Факия царствует он всего лишь 2 года. Факия тоже делает неугодное, и против него составил заговор его сановник Факий. Да, идет, видите, какая целая череда дворцовых переворотов.
Странно, что у них все, кто не хочет, могут быть
царем. И поразил, ну, как правило, это были военачальники, у которых была реальная власть, у них было войско послушное. Ну и по всей видимости были люди, которые были недовольны.
Кто пришел, тот и...
Да, 50 человек он имел с собой, вот этот самый Факий. Вот, и воцарился, и царствовал.
50 человек.
Да, уже. В течение достаточно длительного времени, да, 740-732.
Окей.
Да.
737-й башка.
Опа.
Опа.
Это накладка.
Возьми, посчитай, там в какой точке идешь.
Да, тут можно, ну, нужно пересчитывать, да, все это дело, конечно. И в итоге, да, Тиглат-Паласар, царь ассирийский, взял целый ряд городов. Вот, и в это время у нас на юге царствует Иофан, да. А после смерти Иофана, да, воцаряется сын Иофана, царь Ахаз. Ахаз, наверное, имя такое, ну, практически нарицательное, да. 20 лет он царствует. 736-716. Да. И время... Правление царя Ахаза – это время пророчества пророка Исаия. Исаия и пророк Михей. Да, пророки, которые пророчествуют при Ахазе. Да, Ахаз становится за свою нечестивую жизнь данником Ассирии и... Да, возобновляют культы Ваала и идумейских богов. Да, в это время впервые.
А что это за культ Ваала? Откуда он вообще взялся?
Ну, он существовал еще до прихода израильтян в землю обетованную.
А,
да, все, он да, существовал. Да. А, и во времена царя Ахаза. Так, у нас тут уже места нету, я тогда сверху немножко сотру, а вы вниз рисуете, да, что у нас происходит в Северном царстве. В Северном царстве у нас наступает конец, собственно, Северного царства, да, после Факея.
Как я ждал?
Идет Осия, да.
Опять Осия.
Царь Ассирии был последним царем, причем он был данником Ассирии, он уже не был самостоятельным царем. Факей был по факту последним царем самостоятельным. Он был смещен ассирийскими монархами. Вместо него был поставлен Ассирия, который, однако, тяготился тем, что он не является по факту царем, не самостоятельно, и пытался вести тайную политику отдельную от Ассирии. В частности, он стремился заключить союз, военный союз с Египтом против ассирийцев. Ну, когда эта интрига была раскрыта, да, Ассирию просто депортировали в Ассирию, и началась осада Самарии. 2 года столица Северного Израильского царства держала осаду, и в 722 году до Рождества Христова, да, падение Самарии. Самария была.
Самария — это город?
Да, это столица.
Крепость, типа крепость.
Столица Израильского царства, да, столица Северного Израильского царства. На этом, да, вот эта часть таблички заканчивается. Дальше будет идти только одна сторона. Да, Самария была взята войсками ассирийского военачальника Навузардана, и большая часть израильтян была депортирована вглубь Ассирии, а на освободившееся место ассирийцы депортировали представителей других народов, которые в результате смешались с израильтянами и образовали особую такую этно-религиозную группу, да, самарян. Нового Завета. Таким образом, 209 лет просуществовало Израильское царство, да, постоянные внутренние междоусобицы, частая смена царей, из которых все 19 были богоотступниками, как следствие, да, низкая нравственность и идолопоклонство. Да. Хотя исторически, да, Израильское царство отличалось от иудейского в экономическом отношении гораздо более выгодно, потому что имело и выход к морю, и плодородные земли северные, галилейские, да, но не устояло Южное царство, поскольку имело в себе все-таки какую-то внутреннюю, да, духовную силу, да, имело у себя в качестве главной святыни храм Соломонов, да, оно просуществует еще 100 с небольшим лет. Да, это что касается падения. Вот 17 глава 4 книги Царств, она как раз описывает падение Самарии, падение Израильского царства, 17 глава. И то самое главное, писатель 4 книги Царств, да, он не просто описывает какие-то события, да, он еще и дает им, скажем так, нравственную оценку. Да, когда стали грешить на Израиле пред Господом Богом своим, да, вот тогда Господь через всех пророков своих, через всякого прозорливца предостерегал Израиля: возвратитесь со злых путей ваших, соблюдайте заповеди мои. Но они не слушали. Да, и в итоге отвратился Господь от потомков Израиля, смирил их, отдал их в руки грабителям и, наконец, отверг их от лица своего. И здесь в конце как раз 17 главы описывается, да, происхождение самарян, да, что заселили другими народами, вот.
То есть, получается, все колени перемешались, да, израильские? Ну, там, кроме Иудина.
Северные, да, ну, фактически, да, все перемешались, да, и более того, да, каждый народ сделал своих богов, поставил на капищах высот, которые устроили самаряне, каждый народ в своих городах, где они живут. Вот, и в итоге, да, писатель, да, книги, он описывает тяжелое такое духовное состояние этих людей, да, которые не боятся Господа, не поступают по уставам, по закону, по заповедям, да, а каждый живет так, как хочет. Да и детей, да, своих до сегодня получают так же, как поступали отцы. Такое тяжелое, печальное состояние, состояние северной части, да, израильского народа. В это время в Иудее воцаряется Езекия, сын Ахаза, царя Иудейского. Я тут тоже, наверное, вот эту часть сохраню. И вот, знаете, тяжелый урок северного соседа, он подействовал.
Да? Здесь у нас Езекия. Ну, точнее, он тут и дальше будет. Да, Езекия. По-моему, ставим жирный плюсик.
Красава.
Благочестивый израильский царь Езекия. Во времена Езекия в Израиле пророчествуют пророки Наум и Сафония.
Езекия.
Наум и Сафония. Что же делает Езекия? Во-первых, он объявляет всенародный праздник Пасхи и приглашает на него в том числе и оставшихся на севере израильтян, да, не депортировано. Пасха для всего оставшегося Израиля. Уничтожает идолослужение, причем на корню, причем, как это часто бывает, с таким комсомольским задором, под разнос попадает и медный змей.
А Нехуштан, это что написано?
Нехуштан, это медный змей. Да, которого сделал Моисей в пустыне, на всякий случай, чтобы и он не почитался как, скажем, культовый предмет, и его тоже заодно уничтожает. Дальше. Царь Езекия ведет успешные войны с филистимлянами. Да. Вот. И в книге пророка Исаии описывается. Так. Хотя нет, оно, наверное. Оно на самом деле описывается здесь. Да, не в книге пророка Исаии, а здесь. Да, по молитве пророка Исаии происходит чудесное избавление Иерусалима от войска сирийцев. Да, в одну ночь 150-тысячный войск оказывается истребленным ангелом под стенами Иерусалима. Ну а затем в столице Ассирии, в Ниневии, начинаются дворцовые перевороты. Там сыновья убивают отца Рипса Кая. И в итоге, как бы, на некоторое время Ассирия занимается своими внутренними проблемами и Иудею не трогает. И еще одна серьезная проблема была у пророка, у царя Езекии со здоровьем. Да, он оказался на смертном одре, но по молитве пророка Исаия Господь продлил ему жизнь на 15 лет. Вот. Ассирийская монархия уже, да, после начавшейся внутренней междоусобицы оправиться так и не сможет. Уже такой сверхдержавой на Ближнем Востоке она не станет. На ее место постепенно начинает приходить Вавилон.
А чем
Вавилонское царство.
На Израиле, да, получается?
На Самарии?
Нет, на место Самарии. Ассирийцы депортировали отсюда. Просто ассирийская вот эта сверхдержава, она уже начинает лихорадить. Да, внутренние разборки, да, потом через несколько лет ее захватит Вавилон.
Это после смерти Езекии, да?
Нет, это не после смерти, это еще при жизни Езекии. И Езекия решает заключить с Вавилоном союз против Ассирии, да, добить эту сверхдержаву.
Фашистов.
Но в таком ярком проявлении любви и дружбы Езекия совершает очень опрометчивый поступок. Да? Когда в Иерусалим прибывает посольство из Вавилона, Езекия, так сказать, их встречает, вот вам и стол, и кров, и пойдемте, давайте я вам покажу, какие есть у меня сокровища, какой я крутой царь. Да, показывает послам вавилонским сокровища своего, свою казну и казну церковную, казну Иерусалимского
храма. Что так делает, а?
Да. И в это время, да, после вот этого неосторожного поступка, пророк Исаия пророчествует Езекии, что это ты сделал зря. Вот придут дни, и взято будет все, что в доме твоем, и что собрали отцы твои до сего дня в Вавилон. Ничего не останется, говорит Господь. Из сынов твоих, которые произведут тебя, которых ты родишь, возьмут, и будут они евнухами в дворце царя Вавилонского. Да. Понятно, что, так сказать, послы сделают свои выводы. Так, здесь есть чем поживиться. Донесут куда следует. И со временем, конечно, еще далеко не сразу, Да, но Вавилон будет иметь в виду, что сказать, есть чем пожалеть. После смерти Езекия воцаряется его сын, царь Манассия. Манассия, царь иудейский, который окажется полной противоположностью своему отцу. Жирный минус. Да, потому что он проникнется идеей отца, что надо дружить с Вавилоном, и принесет это в религиозную сферу. Он станет солнцепоклонником. Поклонником солнца, поклонником луны. Того культа, который царил Вавилон. Вот. Но Господь ему пошлет очень жесткое вразумление. Да, он окажется в плену ассирийцев. И в плену он после раскаяния будет возвращен Господом на царство. Но таким вот образом, да, сложится его жизнь. В второй книге Паралипомена у нас есть неканоническая добавка, неканоническая молитва царя Иосии, царя Манассии.
Как же он попал к плену, к вавилонянам?
К ассирийцам. Да, мы с вавилонянами заодно против ассирийцев. Пока такой расклад. И вот, находясь в плену, он, раскаялся, и Господь его возвратил на царство из этого плена. Вот. И у нас в второй книге Паралипомена есть неканоническое добавление, да, молитва Манассии, царя иудейского. Ее нет в еврейских рукописях, она есть только на греческом языке. Да, по всей видимости, перу царя Манассии она не принадлежит, но по своему глубокому, так сказать, покаянному характеру она церковью, так сказать, почитается, она входит в состав, например, Великого Повечерия, вот когда мы читали, да, на первой седмице канона Андрея Крицкого, там, вот, в составе Великого Повечерия читалась и эта молитва Господи
Богу. И все равно ему минус, да?
Ну, к сожалению, да. А потом он вернулся на круги своя. Но покаяние царя Манассии – это такой важный пример, который у нас, например, фигурирует в чине исповеди. Да? Перед исповедью священник читает молитву, да? «Боже, иже пророком твоим Нафану Давиду, оставление даровавой, и Манассину в покаянии молитву приемать». Да? То есть фактически на один уровень ставится. Покаяние. Да, хотя, конечно же, не честью Манассии посвящена вот вся 21 глава. И в правление царя Манассии впервые пророки прямо говорят о грядущем падении Иерусалима. Сделал Манассии, царь иудейский, такие мерзости, хуже всего того, что делали амореи, которые были прежде всего, и вел в грех Иуду идолами своими. Зато так говорит Господь Бог Израиля: вот я наведу такое зло на Иерусалим и на Иуду, о котором, кто услышит, зазвенит в обоих ушах от того. И протяну на Иерусалим мерную вверх Самарии, отвес дома Ахавова, и вытру Иерусалим так, как вытирают чашу, вытрут и опрокинут ее. И отвергну остаток удела моего, и отдам их в руки врагов их, и будут они на расхищение, на разграбление всем неприятным своим, за то, что они делали неугодное в очах моих, и прогневляли меня с того дня, как вышли отцы их из Египта и до сего дня. Вот. И кроме того, да, что самое главное, ставит писатель 4 книги царства в вину Манассии, да, он пролил весьма много невинной крови, так что наполнил Иерусалим от края до края, по всей видимости, да. Социальная несправедливость, превратный суд. Все это сложилось. И вот после продолжительного царствования царя Манассия воцаряется сын его Амон. 2 года он царствует. Идолослужитель.
А какие пророки при Манассии были?
А все те же, на Ум и Сафония. Да, они как бы продолжают свое служение.
Долгопоклонник?
Да, он был долгопоклонник. Делал неугодно в очах Господних, так как делал Моносей, отец его. И ходил точно такой же дорогой, как выходил отец его, и служил идолом, которым служил отец его, поклонялся им. И в итоге слуги Амоновы составили заговор против него и убили царя в доме его. Но народ земли перебил всех бывших в заговоре против Амона и воцарил Иосию, сына его, вместо него. Вот. И Иосия.
Опять Иосия.
Моносия, Иосия, 640-609. Большой плюсик. Благочестивый царь Иосия был полной противоположностью своего отцу и деду. Да. В 22 главе 4 книги Царств описывается, да, как он начал свое правление. Ходил во всем путем Давида, отца своего, не уклонялся ни направо, ни налево. Он начал исправлять повреждения в Иерусалимском храме. Да, шла глобальная реконструкция. И в это время, да, в Иерусалимском храме обнаружена книга закона. Да, можно себе представить, какое было состояние духовного народа, что посеяли книгу закона, пятикнижие Моисеева. И вот тут священник, да, первосвященник Хилкия вдруг в процессе капитального ремонта обнаруживает книгу закона. Вот.
И... Приезжали какие-то были или что?
Нет, нет. Ну, свиток. Свиток. Вот. И чтение книги закона произвело такое неизгладимое впечатление, так сказать, на царя. Да, он повелел, да, чтобы эта книга читалась, чтобы весь народ научался, и для того даже повелел, так сказать, вопросить Господа, да, пойдите вопросите Господа за меня, за народ и за всю Иудею о словах всей найденной книги, потому что велик гнев Господень, который воспылал на нас за то, что не слушали отцы наши слов книги сей, чтобы поступать согласно предписанным нам. Ну, собственно говоря, да, он понял, что все, что творилось во время правление его отца и деда, да, это было совершенно противно воле Божией. В начале 23 главы описывается возобновление завета. Да? Прочитывается книга закона, и затем царь, да, пред лицом Господним заключает завет от лица народа, да, соблюдать заповеди его, откровения его и уставы от всего сердца, от всей души. И дальше, да, Иосия производит, как это называется, производит преобразование внутри двора Иерусалимского храма, оказывается, здесь мы видим, да, стояли некие вещи, сделанные для Ваала, для Астарты. Да, все это выносится в долину Кедрона, сжигается там. Да, Астарту вынес из дома Господня за Иерусалим к потоку Кедрона и сжег его к потоку Кедрона. Вот, и истер ее в прах, бросил прах на кладбище общенародное. Разрушил домы блудилищные, да, которые были при храме Господнем. Вот. В общем, полное восстановление икона, полное восстановление истинного Бога почитания. Именно при Иосии, царе иудейском, появляется понятие гиена огненная. Помните, я вам говорил про все это, да? Вот огромная мусорка на месте языческих капищ. Возле как раз потока Кедрон. Дальше не остановившись на этом, Иеровоам посылает Вифиль для того, чтобы разрушить золотого тельца, построенного Иеровоамом. Помните, еще тогда давным-давно. Жертвенник, который Вифиль в высоту устроен Иеровоамом Соломоновым, все это разрушил, сжег всю высоту, стер вправо, сжег дубраву, да, священную рощу.
А где этот золотой тельц?
Он был в Вифиле.
Да, это он уже... с ним начинает бороться тоже, да?
Он начинает, да, полностью очищать. Да. И совершает, да, всенародную Пасху, да, Господу в Иерусалиме. 18-й год царя Иосии призывает туда и оставшихся живых израильтян, да, не переселенных властями. Да, затем он уничтожает, да, всех вызывателей мертвых, всех волшебников, всех идолов, все мерзости, да, все, что только было возможно. И писатель 4 книги Царств дает очень высокую нравственную оценку, да, что подобному ему не было царя прежнего, который обратился бы к Господу всем сердцем своим, и всей душой своей, и всеми силами своими. Да. Даже Езекия, благочестивый царь, и другие немногие благочестивые цари, да, которых мы упоминали, да, и Иосафат, да, они не были настолько благочестивы, как царь Иосия. Вот. Но, да, за те грехи, которыми прогневал Бога Манассия, царь иудейский, Господь все равно не отвратил, да, свой гнев и сказал, что вот Иерусалим, да, падет, да, в связи с, так сказать, началом Вавилонского плена. Он будет взят в Вавилонян. А, к сожалению, жизнь Иосии скоропостижно обрывается. Египетский фараон Нехао выступает с войском против царя ассирийского. Ну, а понятно, что Иудея оказалась у него на пути. Она такая буферная зона между Ближним Востоком и Египтом. И происходит сражение в долине Мегидо. Самая живописная зеленая долина на севере Израиля. Три раза в год собирается там урожай. И вот всегда, да, эта долина Мегидо была вот таким лакомым кусочком. Да, столько за нее было войн, столько крови там было пролито. Но когда проезжали по ней, такая красота, все цветет, и не скажешь, что здесь все просто на костях, кости на костях. Потому что сколько существует Ближний Восток, столько за эту долину и воевали. Вообще уникальное место сейчас, вот этот городок Мегидо, он раскопан, Тель Мегидо, внесен в список наследия ЮНЕСКО, и вообще куда только можно внесен, потому что место уникальное на всем земном шаре, больше такого нет. Да? Когда археологи начали исследовать, до сих пор исследуют, от 1948 года, 34 культурных слоя. 34 раза город разрушался до основания, строился заново. Нигде в мире больше такого нет. Уникальное место. И вот именно в битве на этой долине Мегидо, да, геройски, можно сказать, в бою погибает благочестивый царь Иосия в 609 году на нашу эру. Вообще в этой долине было очень много битв. Там и Ричард Львиное Сердце был, так сказать, царем, этим султаном Саладином побит. Там и Наполеону в свое время дали отпор в Турке в 1807 году.
А откуда он там взялся?
Отдыхал.
Крестовые походы.
Ну, так крестовые походы. Это уже в другое время, да. Да, то есть еще средневековье, да, за это место воевали, кого там только не было. И арабы, и сирийцы, и персы, и турки всех мастей, сельджуки, мамлюки, османы, и египтяне, в общем, все там побывали, и крестоносцы. Наполеон пытался захватить Святую Землю в 1807 году.
Так Святая Земля и эта долина, она же, ну, как бы...
Ну, это часть Святой Земли.
А.
Да, долина Мегидо на севере, это в Галилее. когда ехать, если вот, с юга, да, в Назарет, да, из Тель-Авива там приезжаете, горная гряда, Кормил, да, гора Кормил, Кармель, вот за ней начинается долина ровная, и посерединке такая почек, гора Фавор. Тавор или Табур по-еврейски это пупок. Потому что выпирающая такая часть, да, ровная долина, такой типовый сфере. На днях делал презентацию. Небольшое
путешествие. Вчера нашли.
Нет, я могу вам показать, как это выглядит. Так, если кто-нибудь нажмет там на кнопочку, то мы можем посмотреть.
Нажми.
Что у меня должно
быть? Сначала я включу. Подожди.
Да, ну, должно быть. Сейчас я покажу.
Да, вчера показывали. Не смотрели прямой эфир? Не смотрели?
А кто же нам ссылку?
Я с кем смотрел, да.
Вчера кто же нам ссылку скинет?
Прямой эфир был.
Инстаграм.
Вчера, да, Инстаграм, был прямой?
Да.
Ну да, но там все равно картинки плохо видно. Я поэтому их потом выложу всех в группу ВК нашу. Сейчас, минуту.
Да. Ольга, поставь минус. Минус. Минус большой. Я могу даже написать.
А чего? Нет, да?
Нет сигнала.
А чего у тебя нет сигнала? Я же тебя вставил.
Не срабатывает.
Не срабатывает. Совсем не срабатывает.
У вас там
куда? Группа?
Ну, конечно.
У меня все срабатывает.
Вытащите.
Фотографии.
А ты нас в группу присоединил?
А я не могу присоединить. Ну да, батюшки. А вы можете нас присоединить? Вот,
всем группу.
Как вы, вот, в форум?
Да.
Так присоединитесь. А я не знаю,
нет,
как.
Да. А это может сама подписаться.
Короче, Ольга, мы назначаем вас старшей.
Что, не хочет?
На все эфиры. Да. Ежедневно, ежечасно.
Сейчас.
Сейчас.
Да, Ольга,
опять. Да, такая подстава.
Ну, привет, товарищ, ты чего? Эй.
Я приношу совет.
Где-то переломился провод.
Это залет.
Нет, было у нас сначала. Сломали, что ли?
Нет.
Ну, очень хорошо даже ломается. Вот мы на третий курс посмотрели, у меня такое чувство, что у него отгрызли. Ни свое, ни жалко называется. У меня все нормально было. Вот он начинает его читать.
Да.
Ну и денег себя. Ну как так, а?
Все на третий курс свалит.
Ну, финал.
Немножко так и вижу.
Параметры экрана.
Ну что, исполнитель?
Он, нет, он показывает, что...
Ну, дайте еще включу.
Должно быть. Нет, это дело не в том, чтобы выключить, включить. Это, вот, мне кажется, провод не хочет. Провод не хочет работать. Все тут видно. Нигде не перекусили. Я дома тоже никак не мог понять, почему у меня мышка не работает. Но смотрю, у меня кролик перекусил.
Еще и кролик.
Ну да, был кролик.
Вкусный.
Он декоративный. Не хочешь?
Ну, он же кролик все равно.
А что-то не говорит, а он тоже.
Пошел заряд.
Зашумел.
Нет,
нет, вот у нас проявляется. Будешь ты нам показывать кино?
Да.
Для кино не будет.
Нет, будет.
Мы хотим посмотреть.
Очень красиво.
Есть кто-то.
Есть, да?
Есть, да.
Давай, 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 давай.
Нет.
Опа, нет.
Ну что? А там точно подключен?
А может, она просто...
А не вот этот может провод?
Нет.
Просто поверните его к нам.
Можно.
А там маленький.
тут что-то увидим.
У меня, конечно, очень, да, он очень маленький такой, специальный, карманный, чтобы было удобно.
Раз уж ничего не срабатывает. Фотографии, да?
Да.
Да, вот она, долина возле Мегида. Сейчас покажу, сейчас там будет как раз раскопанный вот кусочек Тель Мегида.
Ну да, там вообще же обычно ну, все красиво, выжженное,
красиво.
Да?
Не, на севере нет, на севере
нет,
очень
все зеленое. Зеленое. Ну, да,
да, это Галилея.
Да,
да, идем.
А куда вы?
На обед, на ужин.
Линч.
Вот он, Тель Мегида. Уникальное место совершенно.
Ух ты.
А это вот поля. Так, ну, по-моему, там все.
Короче, там все в одном месте сконцентрировано. И гора Фавор, и Мегида.
Ну, вы понимаете, гора Фавор в пешей доступности от Назарета. Там можно пешочком пройти, если есть желание. Там километров 7, наверное, вообще не больше 8 от Назарета. Ну, там, понимаете, там Галилея, она по площади меньше Московской области.
Ну, ну что тогда?
Не нижняя Галилея.
Не будем
достать. Очень близко. Давайте, наверное, помолимся.
И Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славный Серафим, без исления Бога Слова рошою, сущую Богородицу тебя величави.
Дорогие братья и сестры, меня в понедельник, скорее всего, не будет. У вас тогда будет...